Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя программа, пока ежевечерняя, которая называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей и мнений. Котик на месте. Вот я его так поворачиваю. Такой, знаете, вот так вот. Пусть стоит и смотрит на вас с осуждением и вопросом. Ой, не знаю, почему с осуждением. Сегодня есть новости и в Украине, и в Соединенных Штатах, и в Британии, и так далее. Новости довольно интересные. И есть реакция Российской Федерации на эти новости. Ну, давайте начнем по порядку. Во-первых, очень важное объявление. Послушайте меня. Значит, объявление связано с книгой. Вот черт, я... Ее не взял с собой сейчас. Ну, давайте так. Значит, если вы хотите получить эту книгу, а книгу я буду отправлять новой почтой отсюда, из Киева. Новая почта работает как по Украине, так она работает по Европе, а в принципе она работает и по всему миру. Единственный вопрос в цене. Смешно. Людмила Кузнецова пишет. Матвей, вы столько шума наделали в чате «Живого гвоздя» в субботу. 90% поливали вас грязью. Ходите лучше к Плющеву, вас там любят. Дорогая Людмила, я очень вам благодарен за то, что вы, так сказать, ну, обо мне заботитесь, о моем там, ну, скажем так, моральном спокойствии и так далее. Но... Вы же понимаете, что мне абсолютно плевать. Я вам потом объясню, почему абсолютно мне плевать на то, что пишут. В этом нет никакого оскорбления или унижения аудитории. Просто я вам сегодня прочитаю. Понимаете, я прошел школу «Эхо Москвы». При всем великолепии главного редакторства Венедиктова, тогда, когда он был главным редактором, была такая важная фишка – количество посещений вот этого чата. И вот можете мне поверить, вот как появился интернет, все эти года нас поливали грязью. Вот что бы ты ни делал, то есть они там сидели, и они... Причем это не инспирировал ни Путин, никто. Это просто такая, ну как вам сказать, такое добрая воля российского гражданина. Оскорблять, ну, в общем, оскорблять. И вы знаете, одно время... То есть я прошел все стадии, вот знаете, как с онкологией. Вот это знаменитый набор из пунктов. А потом... Как-то я понял, что они отдельно, а я отдельно. Что значит «ходите лучше к Плющеву, там вас любят»? Я рассказываю про Украину и рассказываю про Россию то, что я думаю. Мне абсолютно все равно, что по этому поводу пишут другие. Вы помните, я вам рассказывал вот эту... предложение несколько, которое мне очень понравилось, что в один прекрасный день вы умрете. И когда вы умрете, вы вдруг обнаружите, что вы-то умерли, а мир себе идет дальше. Соберутся ваши родные. Неделю где-то они будут горевать, потом на 40-й день они вас помянут и, как принято говорит, отпустят. После этого они распилят то, что от вас осталось, и вас забудут. Ну, они будут помнить, будет фотокарточка стоит. Понимаете, в чем дело? Исходя из этого, вам должно быть абсолютно все равно общественное мнение, которое о вас что-то говорит. Ну, вот просто, понимаете? Это не имеет никакого отношения к вам. И вообще люди... Они, ну, вот знаете, я как бы, ну, вот я вам скажу такую фразу, но вы меня поймете. Только, пожалуйста, не это, кто я и кто они. В том смысле не то, что они хуже, а я сижу в эфире и рассказываю. Они реагируют, они имеют правду, они имеют право реагировать так, как они хотят. Вот и все. Поэтому не жалейте меня. Это был хороший эфир, я там был бодрый. Теперь вот вопросы от Бойкой. Была ли у Марго сегодня операция? Значит, у Марго операция... Сейчас я перейду к книге. У Марго операции сегодня не было, потому что они посмотрели и поняли, что операция не нужна. Они почистили, они ее усыпили, почистили ей кариес, там что-то вот такое, по-моему, даже пломбу какую-то сделали. В общем, короче говоря, они сказали, что если говорить о зубах, что предполагалось, что там какое-то загноение и так далее, то нет, загноения никакого нет. Все, поэтому Катя в ближайшем будущем показывает ее и так далее. Значит, теперь по поводу книжки. Итак, раньше новая почта, гениальное изобретение украинцев, не работала за границей. Теперь она работает за границей. Более того, в европейских странах есть прямо офисы, новая почта, новопошта называется, или новопост, как-то там. Поэтому самый дешевый вариант, что вам не доставляют по адресу, а приходит, например, на какое-то в европейском городе, где это есть, приходит книжка туда, вы приходите и забирают ее. Где-то, я вам скажу так, что доставка книжки стоит где-то от 5 до 8 евро. Доставляется максимум в течение недели. Но самое интересное... Ой, Савелий, зайчик мой. Птичка моя сладенькая. Самое интересное, что вот можно даже в Австралию отправить книжку. То есть в любую страну. Просто вопрос цены. Например, отправляем в Австралию, то это будет стоить где-то долларов 50. И в США можно отправить. Можно. Но, опять же, будет стоить. Понимаете, да? Для того, чтобы понять, сколько это стоит, и вам ответить, вам, Роберт, вы знаете адрес, имейл, ganapolskytv@gmail.com. Завтра все это дело появится описанное, но вот там вот, где донаты, но вы можете абсолютно спокойно уже на этот адрес ganapolskytv. Вместе tv@gmail.com отправить письмо. В subject вы должны написать «хочу книжку» или «книжка», для того, чтобы Роберт идентифицировал ваше письмо. Вот давайте с этого начнем. Вы пишете, значит, какой будет порядок? Вы пишете, что вы хотите эту книгу. Там вы должны указать страну, город и адрес, где вы живете. Роберт берет эту историю. Он заходит на сайт новой почты международной и смотрит, сколько это стоит. Он вам отправляет ответ. Да, это возможно, это будет стоить столько. Но самое интересное, что оплатить вы это можете легко через чашки кофе, и так далее, и так далее. То есть в чашках кофе вы просто покупаете чашки кофе на стоимость книги плюс сумма пересылки. Я иду на новую почту, Роберт подтверждает, что вы оплатили, и я отправляю вам книжку. При этом вы можете написать, что мне там написать и для кого. Вот, понимаете, это кажется громоздкой историей, но на самом деле она совершенно не громоздкая. Значит, завтра я вам покажу эту книгу, и вы поймете, что это такое. Все, по поводу книги все. И нет, в Россию доставки нет. Нет. В Россию ничего нет. Все, теперь давайте это забудем. Еще раз повторяю, Гонополский ТВ, собачка. Я вот даже попрошу Роберта, он, наверное, с нами, чтобы он написал, да, вот, на, вот видите, он написал, пишите на почту gonopolskytv@gmail.com. Вот и все. Ну что ж, теперь давайте начнем. Сегодня были два важных события, и Россия очень остро прореагировала на эти оба события. Второе, оно было, как вам сказать, оно еще не развернулось полностью, но вы знаете, что Франция ведет переговоры по поводу того, что французские войска могут зайти в Украину, и она обозначила красные линии. Мы еще поговорим об этом, но сейчас мы слушаем. Россия прореагировала очень нервно, потому что это ставит ее в абсолютно дурацкую историю. Ну, понимаете, можно было убивать украинцев, все в порядке было бы. Но что значит убивать французов? Вот это не совсем понятно. Потому что даже если Макрон скажет, что его войска входят не как НАТО, а просто как Франция, так можно. В Кувейте так, не в Кувейте, в Ираке так воевали Соединенные Штаты, то все равно возникает вопрос, так сказать, ну, в общем, короче, как верно пишет Зури, урашки истерика. У них действительно истерика. И они дали указание всем говорить, что французам не надо приходить. И вот Абти Алаудинов угрожает французам и говорит, приходите, мы вас убьем, как в 812 году.
Я только буду рад, что они зайдут, потому что мы должны конкретно показать, кто они такие, чтобы их гробы пришли во Францию, и во Франции, чтобы население, оно отрезвело и поняло, что необходимости воевать с Россией, которая находится за 3-9 земель, и тем более с Россией, которая не так уж давно по историческим меркам, как говорится, в 1812 году, что получила Франция, они должны осознанно еще раз прочувствовать. Я думаю, что это буквально вопрос одного месяца с момента их попадания на передовую. Мы им эту возможность дадим. Не думаю, что французы хотели бы, чтобы мы вернулись к ним домой и в очередной раз водрузили свой флаг над ихними государственными учреждениями. Пусть думают.
Вот такое, такая оценка от господина Алаудинова. Теперь Песков. Послушаем товарища Пескова. Ну, Песков шевелит усами.
И напрямую связано с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда европейских представителей. Это, конечно же, и президент Макрон, и министр иностранных дел Великобритании. Присоединились сенаторы США к этим заявлениям о готовности направлять воинские контингенты на территорию Украины для с тем, чтобы они принимали участие в боевых действиях. Это доселе невиданные, беспрецедентные заявления. Они требует очень ответственной, стремительной, эффективной реакции с нашей стороны. Что и происходит?
Да, стремительная реакция с нашей стороны. А теперь с какой стороны? Я уже вам показывал и торжественное открытие туалета и так далее. Почему я вам показываю это? Потому что я не понимаю... Вроде не тюрьма, а народ такой опущенный, что страшное дело. Ну вот, особенно на фоне, я не буду комментировать, значит, вот этот дворец Путина, то, что вам показали. Сейчас там они обещают ФБК еще одно расследование. какое-то, ну, в общем, короче говоря, полно. И вот они живут в какой-то такой обстановке в России, которая, ну, которая, как сказать, любовь зла, полюбишь и козла. Вот немножко вам это дело покажу. Это коротко, 25 секунд, один из маленьких сюжетов.
Кама рядом, ключик, пожалуйста, если не стало воды, за ключиком пошел. Все под носом, садик под носом, школа под носом, баня под носом. Это вообще райское место. Отопление есть, все сделали. Только нет горячей воды и нет у нас газа. Газ в баллонах, кто-то на печках. Жить можно так же, как и все благоустроенные дома.
И мы как мученики попадем в рай.
Кама рядом, ключик, пожалуйста, если не
да,
стало.
Да, или вот, например, еще. 43 года. За 43 года. 43 года он был учителем. И, наконец, свершилось. Ну вот, давайте посмотрим, чего происходит за 43 года. За 43 года работы учителем. Да.
Это бывшая якутская тюрьма. Надежда Егоровна здесь проживает уже с какого года?
Ну, с 80-го.
О, сколько квадратов?
11 квадратов.
А можно посмотреть, да?
Да.
И что говорят за 11 квадратов они сейчас обещают?
Вот 20 квадратов всего.
Дзержинского 8/1. Надежда Егоровна у нас переезжает. Надежда Егоровна ехала вот в новые апартаменты. Сейчас момент. Да. В новой квартире. Так, у нас, что тут у нас?
Вот здесь будет кухня,
ага.
А здесь будет спальня.
А спальня где?
А вот все здесь?
Не, а комната где?
А все, больше ничего.
Больше нету ничего?
Нету больше ничего.
Это несправедливо. Это бывшая якутская тюрьма. Надежда.
То есть это Надежда Егоровна живет, жила до того много-много лет в бывшей якутской тюрьме. И теперь она получила просто одну комнату. Путин иногда говорит, признаваясь, вот, например,
уровне, в чем
о чем его очередное признание. Действительно признание. И он поступает правильно. Сейчас вы поймете.
У нас ведь, помните, как на Руси говорили, как счастье у некоторых на бытовом уровне в чем заключалось? Сыт, пьян и нос в табаке. Да? Вот с такими людьми проще. Это сыт, пьян. То есть
сыт, пьян, нос в табаке.
Наелся, напился, нос в табаке, потому что нюхательный табак использовали. Но сейчас нос в кокаине. Да?
Ну,
неважно. С такими проще. А с умными сложнее, они опаснее. У нас ведь, помните, как на Руси?
Да, поэтому с умными разбираются. Это такая важная история. Радио «Свобода» опубликовала интересную историю. Очень интересную. Такое, знаете, вот как бы, почему не раньше? Вот мы же с вами исследуем, и Путина тоже. Бывший член Сената... Послушайте, удивительная история. Бывший член Сената Италии Фабрицио Чичито рассказал в интервью, как президент России Владимир Путин убил на охоте двух косуль, лично вырезал ножом у убитого животного сердце и предложил его съесть Сильвию Берлускони. Сейчас я открываю. Это он рассказал «Карьере деля сера». Сильвия Берлускони, многолетнему премьер-министру Италии, на тот момент также члену Сената. Чичито представлял в Верхней Палате итальянского парламента партию Берлускони «Вперед, Италия». По словам Чичита, о жестокости Путина рассказал ему сам бывший премьер, которого та охота заставила засомневаться в человеческих качествах президента России. Цитата. «Владимир показал мне жестокий характер, который до этого я не представлял. Сама история произошла в 2013 году. Берлускони был в отпуске на даче у Путина. Путин предложил пойти на охоту. Когда мы шли по снегу, он увидел двух косуль. Сострелив обеих, он удовлетворенно посмотрел на меня и сказал: «Сегодня я предложу вам потрясающую еду». Держа в руке нож, он спустился вниз по склону, чтобы подойти к животным. Затем он извлек у одного из них сердце. Мужчина из его эскорта достал деревянный поднос, дал его мне и положил на него кусок кровоточащего мяса. Меня вырвало, цитирует Чичита рассказ Берлускони. Об этом писали еще в 2013 году. Также, оценивая президента России, бывший член Сената Италии сказал, что Путин первым понял, что через интернет можно проводить политику и проникать в систему либеральных демократий, которых он презирает, и манипулировать ею. Через интернет он поддерживал Брексит, сепаратистский референдум Каталонии, предвыборную кампанию Трампа. Он всегда стремился дестабилизировать Запад, но Берлускони замалчивал это. Вот они. Один другого стоит. Серьезная история. А вот теперь самое важное, по сути, то, что сделало мой день сегодня. А вот послушайте. Сначала была Франция, но теперь выяснилось, что не только Франция. Вот это, конечно, для них так опасно, что трудно себе представить. Сообщает Deutsche Welle. Страны НАТО установили красные линии, за которыми может последовать прямое вмешательство Альянса в военный конфликт между Российской Федерацией и Украиной, утверждает итальянская газета «La Repubblica». По ее данным, это было сделано в конфиденциальной форме и без официальных сообщений. Других источников, подтверждающих эту информацию, пока нет. Согласно опубликованному материалу, оперативных планов отправки военных в Украину не существует, но впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину участники Альянса обсуждают и оценивают возможные риски при чрезвычайном развитии ситуации. Первая красная линия связана с угрозой прорыва войсками Российской Федерации, украинской обороны и участие в войне Беларуси, границу с которой вооруженные силы Украины не может контролировать полностью, пишет издание. Вторая красная линия – возможная провокация РФ против стран Балтии, Польши или целенаправленное нападение на страны, на Молдову. Но это, они говорят, это их красные линии. А вот красная линия в понимании Макрона – это большое наступление, угрожающее наступление русских. Это очень серьезная история. Вот просто, ну, такая серьезная, что капец. Понимаете? Конечно,
что, у нас такой
приказ? Конечно, надо победить Украину. И тогда жизнь изменится. Вот, например, такая жизнь, она изменится.
С Путиным нормально, ему все завидуют. Вы меня извините, все страны завидуют.
Чему завидуют?
Что, у нас такой президент.
Чему завидуют?
А как это так, чему? Если бы не это, не Путин.
И нас бы сейчас существовало.
Телевизор-то смотрите вообще?
А как же? Смотрю, конечно. С Путин нормальный.
Да, нормальный он, конечно. Конечно, он нормальный. Конечно, Путин нормальный. Это безусловно, что он нормальный. Мы с вами изучаем, вот начинают приходить заявки на книжку. Мы с вами изучаем Дугина. Это такое, пишет «Золотой казак». До сих пор на наркоте сидит. Без Курехина он просто унылое говно на палочке. Жалкий подражатель шизовых высеров на зарплате у братвы. Скучный бездарь по сравнению с Пахомовым. Какой кретин на Лубянке решил нанять этого дилерийского идиота, который даже два слова связать не может? Я не смотрел, чего он так говорит. Мы вместе с вами посмотрим. Ну, что-то, надеюсь, такое русское и, как сказать, сермяжное, такое правильное.
Называется. Вот, Simple Dimple круче, чем Попец. Вот. И там, на самом деле, в принципе, это такая, как бы, на мой взгляд, символ Simple Dimple и Попет. Причем они так интересно произносят Pop-It, то есть это английское выражение, то есть хлопни, щелкни. Такое для дебилов продается и для малолетних даунов продаются такие игрушки, которые надо щелкать и успокаивают нервную систему. Так вот, на самом деле, вот это некоторый выбор между Simple Dimple и Pop-It, да, произносят русский Pop-It. Получается вот это после твердого «п», это английское «и», выглядит еще более жутко. Pop-It. То есть Simple Dimple или Pop-It. Это Pop-It, как опыт.
Я не могу. Знаете, очень часто цитирует Аль Пачино. Я думал, что это все брехня, что он это не говорил. Но оказалось, он такой афористичный человек, который говорит какие-то очень важные вещи. Ну, вы знаете, он преклонного возраста, и вдруг он ударился в такое, ну, в морализаторство. Но оно, в принципе, правильное. Вот некоторые, просто я хочу уже уйти. Куда же я уйду, твою же ж мать? Боже мой. Сейчас увидите. Давайте с Аль Пачино пока не будем. Грядет же День Победы. Вот троллейбус или автобус, я уже не знаю, чего там. И вот в автобусе, просто в автобусе, в котором сидит два человека. Но дано указание. И вот что получается.
Как он был от нас далек, как до скрипа душем таял налет. Березы, окорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли, этот день победы. Город там пропал.
Ну и так далее. Это одна история. Вот зачем? Зачем это? Вот я не понимаю, зачем? П- помните, был Миша Ефремов хотел выйти по УДО, а его не выпустили. Вы знаете, да? Его не выпустили. И вот Фейков пишет, что, возможно, и это видео сыграло свою роль. Извините, я замедленный, башка болит. И тут такая погода сегодня, то дождь, то... А за окном то дождь, то снег, уж спать пора, но никак не уснуть. Вот Ефремов, естественно, это Ефремов до отсидки. Дудь берет у него интервью.
Лучшее, что случалось с Россией после распада СССР.
Сам распад СССР – это лучшее, что случилось с Россией за вот то время, что я жил.
Ну что вы говорите, это же крупнейшая геополитическая
катастрофа. Это так считает президент нашей страны, у меня совершенно другое мнение. Я считаю, что это... просто счастье. Я вот помню, я полжизни же прожил в Советском Союзе, а полжизни нет. Я помню, раз и проснулся, и уже... И вот так произошло. То есть я свидетель вот этого чуда.
Объясните.
Это не чудо, это человек.
Человек?
Да, Горбачев.
Так, объясните, в чем чудо? В чем кайф?
Это не кайф, это не чудо, это историческое развитие. Были у нас у власти люди, которые прошли войну, которые помнили войну и выиграли войну, выиграли какую-то жуткую мясорубку. А потом стали приходить люди, которые уже, они когда были молодые, они ходили в театр на Таганке, они ходили в театр «Современник», они читали уже, и Солженицына даже читали. Потом Михаил Сергеевич, насколько я знаю, он учился, когда в МГУ, там Дубчик тоже учился, чуть ли не с другого курса. Uh-huh. Это другие люди, у них уже другое восприятие мира. Более свободное, более доброе, в них больше эмпатии к людям.
А в чем ваша главная претензия к Совку? Чем он вам не нравился?
Враньем. Враньем и того, что не было... Уже понятно стало, что без частной собственности хрен, ну никуда. Это видно по сравнению с тем. А вот Уравниловка, вот это, ну, это же из Советского Союза лучше. Пускай у меня дом сгорит, лишь бы у соседа корова сдохла. Ну вот это оттуда же. Это вот так уравнивали. 75 лет, огромный временной кусок.
Он прав, только вот видите... Появилась частная собственность, но вот из Испании Виктор Птичкин хочет книгу. Роберт всем ответит. Боже, я это вам показывал?
Агропустынь Рязанского района Рязанской области.
Ой, бля. Без комментариев. Дети.
Ой, очень вас просим, помогите нам!
Уважаемый Владимир Владимирович, к вам обращаются жители села Агропустынь Рязанского района Рязанской области. В нашем селе более 2000 домовладений, но фактически отсутствуют дороги с твердым покрытием, сгорела и не восстанавливается школа, нет детского сада, ФАП находится в избушке. В 2023 году жители собрали более 1 миллиона рублей на проект по ремонту дорог. Данная инициатива была поддержана главой района Жуневой на тот момент. Но фактически заявка была отозвана через 2 дня после подачи в Минтранс региона.
Все так сделали красиво. Значит, да, Оксана Зинченко спрашивает. А на колени? Вот видите, они детей поставили, дети. Дядя Путин, помоги нам. А этот вот медали надел, военную форму, правда, она маленькая для него. Рядом женщина с ребеночком стоит. Как же надо опустить людей для того, чтобы они оказались в такой ситуации. Но есть и другое. Вот как написал Джонни Мнемоник: полюбуемся на гребаный кринж. Чтобы вы поняли, где это происходит. Это происходит в метро. Дали разнарядку, все должны вспомнить войну. В метро. Ну и, конечно, вот апогей какого-то безумия. Это вот то видео, которое я вам сейчас покажу, которое вам может показаться непонятным. Но я долго думал, что здесь происходит, а потом понял, солдаты, ну или люди, одетые солдаты, в солдатах, показывают бой. Вот то, что вы будете видеть, это бой. Бой. Они идут вперед, они идут назад и так далее. Вот Анна Маркс пишет: кошмар. Нет. Вот это кошмар, то, что вы сейчас увидите. Я просто не понимаю, как такое может быть, но оно может быть. Тут же стоят операторы, которые это снимают. Значит, это там вдали вы увидите демонстрацию, которая должна идти. Это, наверное, репетиция. Впереди тут стоят почетный караул и... Вот эти люди, посмотрите, что они делают. Они изображают бой. Изображают. Но как? Занять позицию. Вот он что-то делает, тот, который впереди. Видите, он... кидает гранату воображаемую. Это не у меня звук. Ну, в общем, вы поняли. Да. Тут пишут, это реконструкция. Я понял. Олег Козловский, зомби. Яковенко предложил это все показывать во время саммита мира круглосуточно в отдельном зале. Послушайте меня. Мы же с вами Станислав, а вы видели подарочный iPhone 15 от Caviar в стиле 9 мая? Вот это скрепы. Я расскажу об этом. Значит, мы с вами ведь, когда были детьми, ходили, это был День Победы и так далее. А от нас он не был далек. Как в песне. Нет. Я еще раз вам говорю, когда я стал понимать, что была война, это там второй класс, это был всего лишь 62-й год. Это 17 лет после окончания войны. Они все были молодые, понимаете? Им еще 40 не было, кто выжил. Они ходили в гимнастерках по Львову. собирались люди. Невероятно. Это было, ну, понимаете, это было вот нечто. Это просто было нечто. Но как у Ильфа и Петрова, умного папы, были глупые дети. Что это? И она говорит, в него попала пуля. Все надо обосрать. Понимаете, вот 9 мая надо обосрать. 1 мая надо убрать слово «мир», «труд», надо убрать слово «мир». Ну вот, что мы с вами делаем? Особенно те, которые живут за границей. Мы смотрим, эта страна готова, например, к нашему приезду или нет? По всей видимости, пока нет. Теперь новости. Это очень интересная новость. Помните, во время войны, ну, это хорошо, опять же, написано у Ильфа и Петрова, как там, общежитие имени монаха Бертольда Шварца. Помните, что они все разделили? В Москве рассматривается вопрос подселения мигрантов в муниципальное жилье. Если в квартирах есть свободные квадратные метры, так называемая пустующая площадь, то вопрос заселения работников-мигрантов может быть решен положительно, сообщает областная дума. Тут, ну, я не буду даже это характеризовать, это какой-то полный пипец. Я просто не понимаю, значит, муниципальное жилье. Муниципальное жилье мы с вами видели вот на примере той женщины, где у нее вот такая квартира. Ну, в общем, короче говоря. Пишет Z-канал «Радар Крым». По поступающей оперативной информации, противник планирует удар по Крыму в районе Крымского моста с использованием значительного количества БПЛА, крылатых ракет и, возможно, баллистики. Время проведения ударов, ух ты, даже написано с 0 часов 7.05 по 4.30 7.05. Сообщает треугольник. Какой-то треугольник, не знаю, что это такое. Люди... Да, это уже показано в «Собачьем сердце». Да, да, конечно. Мы... Михаил Швец пишет, значит, текст. «Мы к вам, профессор, вот по какому делу. Мы, управление нашего дома, пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома». Пишет один из украинских каналов. Перевожу. «Это полный трэш. Сразу 6 утопленников обнаружено сегодня в речке Тиса. Одному из погибших не так давно исполнилось только 20 лет. Это ужас». Ну, о чем идет разговор? Разговор идет о том, что они бежали с Украины через Тису, пытались переправиться. Но, как принято говорить, что-то пошло не так. Пишет Леша Гончаренко. Вы знаете Лешу Гончаренко. Перевожу с украинского. Воронка, которую запустила Россия, ведет нас к большой мировой войне. Мира не будет, будет война. Возможен корейский сценарий, известно, но это будет заморозка на год или два, не больше. Мы находимся буквально в 1938 году. Пару шагов, и начнется большая мировая война. Как по-русски? Ближний Восток уже готовы, Китай и Тайвань готовятся. Все мы, как страна, везде мы будем присутствовать. Потому что везде будет Запад, а мы теперь самые близкие союзники Запада. И мы единственная краина Запада, у которой есть такая сухопутная армия. Россия играет в очень рискованную игру прямо сейчас. Если, а я думаю, что 95% так и будет, Британия все же передаст оружие для удара по территории Российской Федерации, то тогда надо будет отвечать. И тут уже будут большие вопросы. О, наконец, Ольга Меркер, спасибо вам большое за донат. Спасибо. Присылайте донаты, я вам буду говорить спасибо. Еще раз, извините, я вялый сегодня. Человек спрашивает с очень сложным именем из страны Балтии, наверное, из Литвы или из Латвии. А книга о чем? Завтра расскажу и покажу. Вот вы знаете, я вам несколько раз читал Виктора Астафьева. Ему сейчас исполнилось 100 лет, давно умер. Но как он писал о войне, как он писал о совке. И вот неожиданно, вот мы с вами говорим, большевизм, большевизм. Что это такое? Путин – это типичный большевик. Есть меньшинство, которое диктует большинству, как себя чувствовать, как себя вести и так далее, и так далее. И вот послушайте этого настоящего фронтовика, который написал удивительную вещь о большевизме. Вот я в эту сторону, при том, что я перпендикулярно, как вы знаете, смотрю на события, книга называется «Смайлики». Многие уже эту книгу купили еще тогда, когда я вел те эфиры. Значит, смотрите, ее нет в продаже, потому что я ее в продаже не дал. У меня был определенный тираж, этот тираж я, и вот теперь подвезли еще тираж. И вот смотрите, как интересно. Вот послушайте. Начавшее борьбу за создание нового человека, советское общество несколько сбилось с ориентира. Из тропы, где назначено ходить существу с человеческим обликом, сокращая путь, свернула туда, где паслась скотина. За короткое время в селекции были достигнуты невиданные результаты. Узнаваемо обозначился облик советского учителя, советского врача, советского партийного работника. Но наибольшего успеха передовое общество добилось в выведении породы, пасущейся на ниве советского правосудия. Здесь чем более человек был скотиноподобен, тем чем более безмозгл, угрюм, беспощаден характером, тем он больше годился для справедливого карательного дела. Обалдеть. Но действительно, есть врач, есть советский врач, есть учитель, а есть Ольга Меркер. Спасибо вам большое за донат. Благодарю вас. На вас тоже сегодня такое, как вам сказать, магнитная буря действует, мало донатов. Ставьте лайки, бросайте донаты. Парад, который будет 9 мая, если будет. Объявлен список иностранных лидеров, которые примут участие в параде в Москве на 9 мая. Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Куба, Лаос и Гвинея-Бисау. Я уже отсмеялся сегодня по поводу того, что там Россия, Гвинея-Бисау и так далее. Я уже, кстати, Россия простила какие-то там бешеные бабки, вот не Гвинея или Бисау, я вам читал. Не знаю, Эритрея, я этого не знаю. Пока что вот эти. Ну, меня, вы понимаете, нас с вами не очень беспокоит там. О, спасибо большое. Здравствуйте, Матвей Гонопольский. По PayPal. А кто это? Светлана Коваленко. Светлана, спасибо вам большое. Я вам очень признателен. Понимаете, нас не очень беспокоит Куба или Лаос и так далее. Ну, неважно. Можно злословить по этому поводу. Есть пару стран, которые, по всей видимости, взвешивают сейчас, поехать или не поехать. Ну, несколько стран. Значит, во-первых, это Азербайджан. Армения не поедет, они уже объявили. Азербайджан. С одной стороны, значит, это самое, а с другой стороны, вы понимаете, это большая проблема, потому что Алиев не хотел бы за эти два дня, 7 и 9, потому что эти все чуваки, они останутся, наверное, на 9 мая, чтобы делать так рукой. Он не хочет как бы встречаться с международным преступником. Ему это зачем? Вторая страна – это Турция. Не забывайте, что при всем самостоятельный курс, султан Турции и так далее, все-таки есть большие проблемы. Есть проблемы. В общем, придется взвешивать. Придется взвешивать. И вот история с Соединенными Штатами Америки, дорогие друзья. Это, конечно, нечто. Потому что вот вы видите, как у них очко сыграло из-за Британии, и вдруг, вот это для меня было, конечно, сегодня неожиданность полная. Я не ожидал, честно вам говорю. И это одно из самых радостных событий начала этой недели. Читаю. Сообщает Deutsche Welle. США придется вмешиваться в войну. США. В случае поражения Украины не только деньгами, но и войсками, заявил лидер демократов Хаким Джеффрис. Мы не можем допустить падения Украины, потому что если это произойдет, высока вероятность того, что Соединенным Штатам придется ввязаться в конфликт не только с помощью наших денег, но и с помощью наших солдат, сказал в интервью CBS лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис. По его мнению, Владимир Путин намерен восстановить СССР. Если он добьется успеха в Украине, то продолжит угрожать союзникам США по НАТО, которые получили независимость после распада Советского Союза. Ранее о возможности развернуть сухопутные войска в Украине заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Вот так, знаете, как Владимир Ильич Ленин сказал, что идеи овладевают массами. Понимаете? И это очень важно. Почему? Тут есть один момент. Они вот говорят о том, что так сказать, вот если Украина пойдет с севера, прорвет оборону, слушайте, есть гораздо более опасное место. И вы знаете, что вроде идет разговор, что они там собрали 50-тысячную группировку. Это Харьков и Одесса. Харьков, к несчастью, в 20 метрах от России. Конечно, разведка работает, и американская, и так далее, и так далее. Но у них же план, у них задача. Харьков – русский город, он должен быть Россией. Украинцы видят все с помощью американцев. Американские спутники просто показывают. Пушистый кот пишет: «Матвеевич, погладьте меня, я глажу вас». Вот. Пусть вам это передастся. Коты – это замечательно. Кот успокаивает Катю, мурчит. Лишнего не бегает, не дергает ее. Независимый такой. Так вот, вы понимаете, как защитить Одессу? Как защитить Харьков? Здесь, понимаете, очень хитро написано. Вот если они... Ну да, Виктор Христов, спасибо вам. 26 километров. 26 километров проходят за 2-3 часа. Надо их чем-то встречать. И я понимаю, что нельзя им дать завоевать еще одну территорию, потому что они там укрепят. Понимаете, они тоже, они не понимают, как себя вести. Вот то, что они сделали там с Авдеевкой, например, или то, что они делают, это такая, как вам сказать, ну вот такое, или Часов Яр, вы, наверное, видели. Там ничего не осталось. То есть у них какая тактика? Чтобы не сопротивлялись, они бомбами разваливают все, вот вообще все, и объявляют, что они взяли этот город. Но дело в том, что с Харьковом такое сложно сделать. Понимаете? Это огромный город. Что, сравнять его с землей? Я не думаю, что им дадут это сделать. Во всяком случае, я могу сказать, что они, безусловно, нарываются. Понимаете, именно Путин своими действиями приводит к тому, что, ну, как бы, они пора ли вмешаться. После концерта ДДТ группы в Дубае российские провластные активисты написали на Юрия Шевчука жалобы в Генпрокуратуру и Минюст, пишет телеграм-канал Мэш. Они потребовали проверить высказывания музыканта о его видении будущего России, которым он поделился в перерывах между песнями. Во время концерта Шевчук сказал, что придерживается концепции, согласно которой вся эта лажа заканчивается как-то там революцией, чем-то хорошим. По данным МЭШ, отношение музыканта проводится проверка по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Вот же ж мудаки. Посмотрите на этого замечательного человека. Видите, герой войны. Значит... Мальчишки и девчонки, и тарарара, а также их родители. Пишет Настя Кадетова. Помните, как все офигели от новости, что режиссер Ералаша изнасиловал 13-летнего мальчика? У него еще детское порно нашли. Так вот, его помиловали за участие в войне, о чем он сам гордо сообщает. По российским законам я освобожден от наказания и с меня снята судимость. Так что, друзья, радуйтесь, а оппоненты кусайте локти. Такие вот веселые истории девчонки и мальчишки, а также их родители. Знаете, вот из политики, там перейдем сейчас к научным новостям, они очень интересные сегодня. Из политики это совершенно удивительно. Вот вы знаете, они поставили на Поклонной горе западную технику, разбитую, которую они захватили. Я не знаю, кто такой Александр Скворцов. Просто не знаю, кто это такой. Но вот что он сказал корреспондентам. Уже успел пожалеть, что посетил выставку трофейной техники в Москве. Видимо, дело в технических испарениях, которые источали сгоревшие машины на жаре, или ЦРУшники чем-то обработали танки. По итогу сильно кружило голову, путался язык и конечности, местами отек. Позже пошел сыпью, тошнило. С Григорием Юрьевичем та же беда. Коллеги посоветовали больше пить нейтральных жидкостей. Пока держимся. Жаль, что он не обосрался прямо там. Так что, как видите, ЦРУ. ЦРУ – это страшное дело. Интересная вещь. Вот вы знаете, никто не знает, кто придумал название «Земля», но есть и другие страшные вещи, странные. Ученые утверждают, и это правда, что человек не видит воздух. Ну, правильно, вот мы смотрим, да, если он не загрязнен, то мы его не видим. Рыбы, их мозг устроен так, что они не видят воды. Они видят сквозь воду и видят только те предметы, которые там плавают. Ну, это правильно. Это абсолютно верно. Я вам сейчас прочитаю текст. И вы никогда не догадаетесь, кто его сказал. Зависть, спешка, жадность приводят к суете и тяжким ошибкам. Умение держать паузу, приходить в себя, восстанавливать душевное равновесие приближает к цели, даже если вы нарушаете графики, выпадаете из потока. Вовремя прерывать поток дел – это искусство – останавливать время, чтобы вырабатывать решения с помощью бодрого духа, а не уставшего тела. Если нет решения, это и значит, не значит, что его нет. Это значит, что у вас нет сил его услышать. Видите, как? Это сказала Ирина Хакамада. Знаете, почему я им это прочитал? Она же в свое время и партию пыталась создать и так далее. Вот я пытаюсь понять, куда она растворилась. У Америки есть много позорных страниц. И вот одна из них. Из текста мы узнаем, что фамилия вот этого парня, Джордж Маклаурин, это первый чернокожий студент в Оклахомском университете в 1948 году. И, как видите, он сидит отдельно, потому что черный не может сидеть с белыми. Кошмар. Рассказывают, что во время игры в шахматы американский гроссмейстер Роберт Фишер, вы знаете, да, великий шахматист, который занялся эскапизмом и не давал интервью, он уже умер и так и прожил в затворничестве. Роберт Фишер, в общем-то, большой привереда, требовал абсолютной тишины в зале и болезненно реагировал на малейший шорох. По словам легенды, это мешало ему сосредоточиться и отвлекало от размышлений. В самой первой партии поединка с Борисом Спасским в столице Исландии, Рейкьявике, состоявшейся 11 июня 1972 года, Фишер внезапно оторвал взгляд от доски с фигурками, скривил тонкие губы и недовольно крикнул в затемненный зал, заполненный зрителями. «Девочка в 11-м ряду, немедленно прекрати сосать леденцы, стук зубов о конфету просто отвратителен и мешает думать». Выкрик соперника вызвал улыбку на губах советского шахматиста. Сидящие в зале журналисты, фанаты и почитатели таланта гроссмейстеров заозирались, пытаясь рассмотреть нарушительницу спокойствия, сделать... Это было нетрудно, ибо на сладкоежке было ярко-красное платье и небесно-голубой бант в волосах. Да я-то всего третий взяла леденец, попыталась оправдаться юная исландская шахматистка, сложная фамилия, покрасневшая под десятками любопытных глаз, уставившихся на нее. Не третий, а седьмой, маленькая лгунья. Думаешь, я не считаю? Возразил Фишер, не отрывая взгляд от доски и потирая подбородок. Я сегодня вам читаю такие. Посмотрите на эту удивительную женщину. Нечеловеческой просто красоты. Ну, нечеловеческой. Катрин Дынёв. У меня неплохие гены. Перед глазами пример моей мамы, которой уже 107 лет. Она живет в Париже рядом со мной, но совсем одна, потому что ей нравится быть независимой. Она невероятная. У нее ясный ум. Она всегда обыгрывает меня в бридж. Отлично выглядит, имеет даже ухажеров. Потому свобода... Это одно из главных условий. Не надо бояться возраста. Надо бояться быть скучными, вечно сердитыми и озлобленными на весь мир. Бойкая пишет, 100 лайков добавьте, пожалуйста, до 2000. Ребята, 5540 смотрят, лайки так. Боже, как сколько информации, а мы уже работаем час. Я знал Никиту Богословского, Никиту Владимировича Богословского, прекрасный, великий композитор. Вы знаете, он был мастер шуток, и вот одна из них, после этого стих. В детстве в Ленинграде я увидел в телефонном справочнике вот что. Ангелов Ангел Ангелович. Набрал номер и вежливо попросил. Черта Чертовича можно? На тот момент мне это казалось невероятно смешным. Меня обругали, бросили трубку. Прошло лет 50. 50. И опять я в Питере листаю телефонную книгу, и вдруг как привет из детства. Ангелов Ангел Ангелович. Я, конечно же, не отказал себе в удовольствии, набрал номер и вежливо спросил: «Черта Чертовича можно?» И старческий голос в трубке мне ответил: «Ты еще жив, сволочь?» Вот такого Никиты Владимировича Богословского я запомнил навсегда. Потрясающий мелодист. Написал одну из самых великих песен о войне «Темная ночь». «Темная ночь, только пули свистят». Ну и так далее. Великий. Я их знал. Они все умерли. Завтра я вам прочитаю удивительный материал. Шаланды написал. Да. Завтра я вам прочитаю, почему дети отдаляются от родителей, но на самом деле они не отдаляются. Выбираю стих. Звиняйте, панове. То есть, извините, господа. Потерпите. О. Смешной стих. Не понимаю. За высоким за забором в пуще мутной серый жил. Он на все вокруг с прибором без разбора положил. Не кормил казну налогом, на турнирах не блистал. И однажды перед Богом раньше времени предстал. И промолвил вседержитель смерим взглядом гордеца: «С чем явился ты в обитель вездесущего отца? Есть каналы, по которым до меня дошел сигнал, что ты клал на все с прибором», — отвечает рыцарь, — «клал. Клал на ханжеский декорум, на ублюдочную власть. И на все вот это вот я собираюсь дальше класть. Сохранить рассудок можно в этой жизни только так. Бренна плоть, искусство ложно, страсть продажна, мир бардак. Не привыкший к долгим спорам, Бог вздохнул: ну что ж, иди. Хочешь класть на все с прибором, что поделаешь, клади. Отпускаю, дерзкий сыне, я тебе гордыни грех. С чистой совестью отныне можешь класть на все и всех. И на сём визит свой к Богу Серж Пущанский завершил и в обратную дорогу, помолившись, поспешил. И в земной своей доли до седых дожив годов исполнял он Божью волю, не жалеючи трудов до скончания веков. Это замечательное стихотворение. Вот есть важное, а есть неважное. Есть семья — это важное. А есть то, на что надо класть. У кого что получается. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Да, про iPhone. Значит, я взял специально с эфира. Понимаете, это вот апогей идиотизма. И я вам сейчас объясню, почему. Перевожу сначала фактическую сторону. Проклятый Запад и Америка со своими технологиями и айфонами так ненавистны в России, что российская власть ничего лучше не придумала, как презентовать iPhone 15 Pro Max с названием «Победа». А в ящике, в котором презентуют этот гаджет, при открытии играет песня про День Победы и параллельно показывается пропагандистский ролик. Теперь я хочу вам объяснить, что это такое. Видео я не показываю вам, оно осталось на прямом канале. Представьте себе вот такую коробку, значит, да, очень красивую из дерева, такую, знаете, и впереди, если я правильно помню, вот где застежка, она сделана в виде двуглавого орла. Вы открываете. Когда вы открыли, вот знаете, как вот эти очень популярные, где балерина крутится и мелодия там вот играет, да, заводной. Сделано иначе. Вот я его к вам открываю. И здесь экран. Знаете, какой экран? Ну, вот приблизительно вот такой. Только какой-то более квадратный. И на нем начинает идти ролик, а в самом ящике начинает играть День Победы. Ролик про победу. Вот понимаете, да? Вот вы открыли, и оно начало играть. Дальше вы достаете iPhone. Впереди он, естественно, абсолютно нормальный. А сзади сделана такая красная полоса. И написано «Победа». iPhone. Теперь... Стоит этот символ победобесия $5500. Теперь давайте считать. Ну хорошо, 1500 возьмем, это же все-таки 15 Pro Max, плюс $200, например, гравировка, вот эта красная полоска и так далее. Ну хорошо, вот со всеми этими делами, например, $2000. Ящик, например, стоит $300. Экран $100. В общем, короче говоря, ну, 3600, 3700. Берут 5. Ну, естественно, это подарочные. То есть заказчик взял по 5000. Я не знаю, какой там тираж, но я думаю, где-то 200-300 экземпляров. Думаю, так. Потому что надо вручить и так далее. И знают, что вручать. Понимаете? О чем это говорит? О том, что это просто шизоиды. И никакого стыда. Понимаете? На Вашингтон, на Вашингтон. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Я не сказал бы, что вы меня сегодня поддержали. Нет, ну вот 15-й. Вот это 15-й. По-моему, это даже Pro Max большой. Ну, не знаю. Вы меня сегодня не поддержали. Поддержать надо было множеством лайков. Вам все равно. Поддержать надо было какими-то кофеями. Ну, у вас есть возможность. Да. Нет, Apple тут ни при чем. Это они где-то купили, да и все. Apple ничего не подмахивает. Все, спасибо вам большое. Расскажите, пожалуйста, о моем стриме другим. Расскажите, пожалуйста, проверьте, подписаны ли вы, потому что подписка медленно идет. Вот 92. А нет, бойкое спасибо. 92,8, 92,800 и 2,1 тысяча лайков. Спасибо. Не, в любом случае. Ну, бросьте мне еще там что-то в меня. Завтра покажу книжку. И вы, вот те, которые уже прислали, что они хотят, уже Роберт делает в PowerPoint список и будет с вами связываться. А завтра покажу саму книжку. Она веселая. Это комедийная книжка автобиографическая. Про меня. Про Киев, про Израиль, как я первый раз туда съездил, про мою собаку, которую я забыть не могу. Бернский Зенденхунд. Берни. Счастливо вам. Я благодарю вас, что вы были со мной. Я вас люблю. Пока.